Христос Воскрес! Дорогі слухачі, вітаю вас в прямому ефірі Радіо Марія. З вами у прямому ефірі Ірина Дідушко і наша передача «У ваших намірах». Тему для обговорення я назву трошечки згодом. Дорогі слухачі, найперше хочу привітати всіх вас із Великоднем, якого ми довго чекали і ось звершилось. Воскрес наш Ісус Христос! Дорогі, бажаю вам, щоб світло цього воскресіння ви пронесли крізь цей рік до наступного його воскресіння. З нами сьогодні у студії наш гість, я його представлю, отець Войчех Суровка, директор Інституту релігійних наук. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава вовіки!
Тішимося, що ви сьогодні з нами разом. І я пропоную сьогодні, Отче, щоб ви нам дали настанови, поради, і ми поговорили про цей тиждень, який до нас прийшов, а саме тиждень октава Пасхи, так його називають.
Yeah.
Я би хотіла у вас найперше запитати, чому його так називають? Тому що є таке в житті, з практичного життя, я часто чую, так, що Пасха триває всього 3 дні. Найважливіше, так, це найперші 3 дні, а потім вже свято закінчується, можна працювати, можна займатися по господарству, можна приступити до того життя буденного, яке в нас, скажімо, було до свята. Так от у мене до вас прохання, могли би ви нам пояснити про октаву Пасхи, щоб у нас було правильне уявлення про проживання цього тижня і що ми маємо робити, що можна робити, а що не можна робити стосовно, наприклад, працювати. Чи можна, наприклад, працювати по господарству, так, як да? Я часто чую таке запитання, бо нещодавно мені знайома каже, я не буду стригтися, бо зараз, каже, Пасха, 3 дні, а потім після 3 днів пострижуся. Будь ласка, скажіть щодо октави Пасхи, розкажіть нам.
Октава Пасхи – это такое время в церкви, ну, конечно, это не только октава Пасхи, это может быть октава любого праздника, когда наше празднование продолжается на 8 дней, не? Из от латинского, да, слова «октава». Не? И мы продолжаем праздновать, и, как говорят нам литургические тексты, это один и тот же день, да. Литургический.
Тобто 8 днів – це як один день?
Как один день праздника, потому что нам мало, конечно, один день праздновать Пасху, либо другой праздник, тогда празднуем 8 дней. И, конечно, это празднование литургическое, которое не всегда отражается в нашей повседневной жизни. Это не так, что мы 8 дней будем вести себя так, как в воскресенье, в Пасху. Конечно, возвращаемся на работу, но было бы хорошо литургически отметить это время. Откуда взялась эта октава? С момента, когда катехумены, которые приняли крещение в пасхальную ночь, потом еще в белой одежде приходили каждый день на литургию. Это тоже называется «белая неделя». Когда, ну, в белой одежде они еще приходили до следующего воскресенья. И думаю, что именно это является, ну, правильным направлением переживания октавы Пасхи, да, чтобы вспомнить свое крещение, да, и как-то литургически отметить вот эту неделю, ну, хотя бы можно бы прийти на литургию, да. И думаю, что можно думать в том направлении, а не просто, чтобы, например, не работать. Конечно, возвращаемся на работу, но литургически наша повседневная жизнь, она как-то просвещается светом пасхальных праздников. Да? Ну, главное здесь литургия.
Тобто ми можемо перенести це воскресіння, прожити його 8 днів і далі його перенести, так, навіть на після октави. Я маю на увазі переживання це воскресіння. Тому...
Ну, кожне воскресіння – це воспоминання Пасхи.
Угу. Да.
Коли ми на кожній неділі один раз, Да, в воскресенье отмечаем воскресение Христова, да, вспоминаем его, Пасху и его воскресение. Это, ну, это повторяется довольно часто, да, потому что нам это нужно, возвращаться к этой тайне не только один раз в год, но на каждой неделе, в конце или в начале недели появляется этот восьмой, седьмой день, когда мы празднуем воскресение Иисуса Христа.
Наскільки я знаю, що в ці вісім днів ми не постоїмо, навіть в ті установлені, так, по п'ятницях, да, ми не постоїмо. В мене ще запитання, якщо я брала собі настанови на Великий піст, чи я можу я їх продовжувати в тому сенсі, в принципі ж вони знімаються, так, тобто я їх вже практикувала, в мене є певний результат.
Ну, це було на Великий пост, ви сказали,
да,
ну,
на...
Великий пост закінчився.
Все. Тобто я можу їх уже далі не практикувати, чи собі все-таки брати в такі періоди, наприклад, коли я бачу, що оця звичка моя зараз розвивається?
Ну, це залежить від того, що це було. Якщо це полезно для духовного розвитку, звісно, можна це продовжувати. Але якщо було якесь намірення на Великий пост, ну, тоді Великий пост закінчився, і всі ці намірення, які у нас були, они тоже, мы, ну, их не продолжаем потом уже автоматически дальше. Да? Конечно, можно на время, на пасхальное время тоже придумать какие-то особые намерения, да, на пасхальное время. Они будут отличаться, наверное, от тех, которые на Великий пост. Да? Они не будут связаны, ну, так, мне кажется, с постом, с милостинью, с... только с другими измерениями духовной жизни.
Вот это очень интересно, даже я не знала.
Ну, например, в Санкт-Петербурге, в нашем приходе, мы готовили прихожан не только до Пасхи, но тоже после Пасхи. Это мы назвали реколлекции новой жизни. Это пасхальные реколлекции. Один раз в неделю мы встречались, была конференция, духовная беседа, и после этой духовной беседы еще поклонение Пресвятым дарам. Чтобы именно это духовное переживание Пасхи, праздника, продолжалось потом. А, конечно, всякие литургические действия, оно сосредоточено на Слове Божьем и на Евхаристии. И поэтому мы таким образом это продолжали через духовную беседу, толкование Священного Писания и поклонение Пресвятым дарам. Потому что мы заметили, что прихожан готовим до Пасхи, много всего, разных духовных упражнений, реколлекций, потом Пасха, и вдруг после Пасхи нет ничего, да, в приходе. Да? Нет какого-то продолжения. Мы не умеем как-то, мы не привыкли, или никто нас не научил, как праздновать. Да? И, ну, празднуем так, как, ну, в мире празднуется, да? Это знаем, как праздновать в мире, да? Но как христиане празднуют, надо этому учиться. И мы предложили прихожанам именно вот такую форму празднования. Через эти пасхальные реколлекции приходило там около 50 человек на эти реколлекции, да? Постоянно, каждую неделю.
Щодо святкування свята, я так дуже влучно підмітили, спостерігала і по нашому святкуванні. З цього приводу маю запитання. Мені здалося, от коли я вийшла з храму, так, в неділю вранці, після служби, і я змінилася, я в собі відчувала якісь такі певні переміни, в собі я відчувала. Але мені інколи здавалося, що, знаєте, от що мене образило, що, ну, в певній мірі світ не змінився. Тобто все те саме. Тобто люди, які були поруч зі мною, і, скажімо, їх віра не сильно дозволяє їм так переживати сильно це воскресіння, як мені. Ну, от.
Ну, а откуда ви уверені, що вони не змінились?
Ну, так, да, це теж цікаве запитання.
Вони, може, смотрели на вас і думали то же саме, да? От я пережив вот очень сильно эту Пасху. Да. А вот вы, которые стали, да, рядом, кто-то смотрел на вас и думал, ну, а она, наверное, не изменилась, да? Ну, сложно нам говорить о том, что в другом человеке происходит, да? Но то, что вы сказали, это именно то направление, которым и призывает нас Церковь, да? Прежде всего, надо менять свое сердце, а а не окружающий нас мир или сердце другого человека. То, что мы можем поменять, это себе самого поменять. И если каждый будет так думать, да, и если каждый будет стараться менять себя самого прежде всего, ну тогда надеемся, что мир пойдет на поправку. Да? Но это мать Тереза говорила. Один журналист спрашивает мать Терезу Калькутскую, что надо сделать, чтобы церковь поменялась. Ну, она говорит, надо поменяться, да, чтобы поменялась я, и вы поменялись, да. Тогда угу. церковь тоже изменится в тот момент. Да.
Тобто немає ніякого такого ідеалу, чи, скажімо, ну, напевно, що ідеалу людини, яка вірить у воскресло Ісуса. Вона може по-різному це виявляти, головне, вчинками, так?
Ну, звісно, я би сказав, вообще, если мерить на христианскую жизнь, это только любовью. Ну, вот это для нас мерило христианской жизни. Не количество молитв, да, или сколько раз мы приходили в церковь. Все это важно, но все это является путем, подготовкой к тому, чтобы больше любить Бога и другого человека. Конечно, любовь к Богу, ну, конечно, сложно проверить, можно проверить только через любовь к другому человеку. Иоанн Богослов в своем первом послании говорит, никто, кто нельзя любить Бога, которого мы не видим, если мы не любим человека, которого мы видим, ближнего, который рядом. Если вообще хотим что-нибудь сказать о уровне христианской жизни, тогда ну, надо смотреть на любовь. Тот ближе Бога, кто больше любит своего ближнего, і не тільки ближнього, теж і врага.
Я згадала сьогодні, власне, правда, сьогодні я їхала, коли на студію, стався такий випадок, коли дідусь їхав із своїм внуком, і він його дуже сварив, тому що той не міг сістися на одному місці, і він йому так кричить, погрожує, і навіть так трошки привдарив, каже, сядь і сиди, сядь і сиди. І от в мене таке запитання. Таких випадків може бути багато, так? Тобто ми бачимо, що, наприклад, в родині стосунки, діти не слухаються, батьки сваряться, і воскресіння, ось воно поруч. Тобто моє ставлення до цієї дитини має теж змінитися, тобто я її маю по-іншому стати виховувати. Чи я її повинна далі так само, от як цей дідусь його сварив і, скажімо, робив зауваження, ну так от публічно, це такий в нього метод виховання. І мені так цікаво стало, думаю, ну ось тільки Пасха, чому ж він свариться на цю бідолашну дитину, яка не може просто сидіти на місці?
Ну, тому що ми слабі, звісно, це причина, так. Ну, є дві можливості, либо він взагалі не знає до Пасхи, и вообще не занимаются этими вопросами, о которых вы говорите, они у него в голове не возникают, потому что для него это не является важным, да? И тогда, ну, нет вопроса, надо вначале донести ему эту благую весть о том, что Христос воскрес, и он, чтобы он захотел поменять свою жизнь, да? Вот этот первый вариант с этим человеком и его внуком, да? Ну, второй вариант, что он христианин, он хотел бы по-другому вести себя, но у него не получается. Ну, часто бывает так в нашей жизни. Но мы бы хотели, знаем, Пасха, хотелось бы по-другому, хотелось бы как-то лучше относиться к людям, но не получается. Да? Ну, не надо на исповедь идти. Ну, это наша христианская жизнь, да? Конечно, хотелось бы, апостол Павел тоже говорит, да, я хочу делать добро, но не делаю только, делаю то, чего я бы не хотел, да. Это грех во мне делает, да. Пасха, это, мы вспоминаем этот, победу Христа над смертью, над грехом. Христос победил смерть и грех, но принес нам искупление, но спасение зависит тоже от нашего участия, да, насколько мы присоединимся к этой тайне. Возможность, да, уже есть жить по-другому. Но это не получается так в один день и все. Да. Христос воскрес, и мы уже просыпаемся совсем другие, да, без проблем, и без грехов, без слабостей, и все прекрасно. Да. Ну, а отцы пустыни говорили, что «Господи, убери искушение, и никто не спасется». Через искушение, через падение, через вот эту внутреннюю борьбу, которую мы ведем с этим старым человеком, да, старым Адамом древним, тогда мы идем к спасению. Это путь к спасению. Вот.
Ще до цієї теми така ще маленька ремарка, розповідь. От я знаю, в мене батьки живуть біля Києва, там є така ліси, і бувало часто в період Пасхи, навіть в день Пасхи, в сам великодній день, в неділю, буває, проїжджаєш по лісу і бачиш, як люди, родини збираються, друзі збираються разом, їдуть в ліс, так вони святкують Пасху. І після цих святкувань часто бувають такі негативні наслідки, як сміття розкидане. Тобто люди можуть святкувати, навіть вживаючи алкоголь надмірно. І в мене складається інколи таке враження, знаєте, до Пасхи ми себе стримуємо, стараємося стримувати, так? А після Пасхи, тобто ми розуміємо, що ось воно свято, можемо собі все дозволити і відсвяткувати. І оця вседозволеність, вона інколи, ну, після довгого стримання, інколи може і не мати межі. І як себе в цьому сенсі стримувати? Тобто коли я знаю, що мені все дозволено, але в цей момент можу перейти межу.
Ну, я би не сказав, що все дозволено. Все
так, є 10 заповідей, конечно, які ми маємо дотримуватися.
Независимо від того, який праздник у нас, да? Є пределы нашей христи, ну, за которые мы выйти не можем, да? Но как праздновать по-христиански, я уже вначале немножко говорил о том, что, мне кажется, это должно идти в сторону литургии и в сторону нашей, ну, семейной жизни тоже. Есть такой очень красивый документ Иоанна Павла II, это послание, если я хорошо помню, про воскресенье, про День Господень. И там Иоанн Павел II говорит, что это, ну, каждое воскресенье, которое мы празднуем, День Господень, это должен быть праздник и Бога, и человека. Значит, мы должны найти время для Бога во время праздника, чтобы, ну, больше было этой встречи, общения с Богом и с другими людьми. Эти другие люди – это прежде всего наши близкие, да, с которыми мы можем провести больше времени в воскресенье, да, например. Поэтому не работаем, не идем на работу, чтобы это время провести с близкими, да, а не чтобы делать какие-то подработки, еще где-то там халтуру, да, поехать и еще больше заработать. Нет, это время, когда мы посвящаем вот это время, которое свободное, молитве, встрече с Богом и с близкими прежде всего.
Або відіспатися. Деякі також хочуть дуже сильно відіспатися, тому що дуже багато працювали. І, тобто ми концентруємо свою увагу все ж таки на літургії, на літургічному переживанні октави Пасхи. Ходимо, стараємося теж відвідувати служби Божі і слухати Євангеліє, що воно нам для нас звертається саме також в цей період, щоб знати і виховувати в собі цю рису, як правильно святкувати Пасху. Правильно? На кінець октави в неділю ми маємо два свята. Перше, його називають Фомина неділя. І вона приурочена тому, як Ісус Христос об'явився Фомі. Та, ще так в народі говорять невіруючий Фома. Через те, що він не повірив апостолам про об'явлення Ісуса Христа в перший день тижня, так, коли от була звістка, що він воскрес. Отже, чому нас вчить вчинок Фоми? Ну, це, скажімо, ситуація з Фомою, як християн. От він не повірив. Але це ж не говорить, що він не вірував Христа. Від Матея ми читаємо, що нас Ісус попереджував перед цим, що бережіться лжепророків, які будуть приходити і говорити, що я є Христос. Чи міг він через це не повірити? І чи настільки людина може розуміти неправильно, тлумачити слова Ісуса Христа, що при зустрічі з ним не впізнати його?
Ну, там, по крайней мере, три вопроса в одном, да. Я бы так сказал, чему можем учиться у Фомы, тому, что я бы так сказал, может быть, недостаточно верить в воскресение Иисуса Христа, надо еще встретить Его. Если посмотрим на свидетельство новозаветное о воскресшем Иисусе Христе, это всегда ученики должны донести другим благую весть о том, что Христос воскрес из мертвых. Но, мне кажется, надо или стоит не забывать о второй части этой благой вести, которая говорит нам о том, что «и я встретил Его». Ну, значит, это не передача только абстрактной какой-то информации, идеи «Христос воскрес». Да? Сколько людей сегодня повторяет это? «Христос воскрес из мертвых». Я не верю в это. Но сколько таких, которые имеют опыт встречи с воскресшим Иисусом Христом? Да? И этому учит нас Фома, который, конечно, ему недостаточно было знать это от других людей, он хотел еще встретиться с воскресшим Христом. Да? И этому можем учиться у него, что современный человек нуждается тоже в этом опыте встречи со Христом, а мы его встречаем, конечно, в Слове Божьем, в таинства, которые совершаем, и тогда можем привести к человеку, к этим источникам, да, где он может встретиться с самим Христом. Да. И этому можем учиться у Фомы, по-моему, да, что недостаточно говорить о том, что Христос воскрес. Надо еще добавить, да, я знаю о том, потому что я встретил Его. Да. Это была моя личная встреча с воскресшим Иисусом Христом. Ну, вот это первое. А второе еще вы спрашивали, а как распознать?
Что Иисус Христос пришел до мене, ну, эту зустріч с Иисусом Христом.
Да, как распознать, так как апостол Павел, да, он тоже встретился с воскресшим Христом на пути в Дамаск.
Да.
Да, там увидел свет, услышал голос, и обратился и пошел в Дамаск. Но чтобы как-то убедить его, что это на самом деле Иисус Христос, Бог посылает Ананию. Да? Сразу, если прочитать этот рассказ в Деяниях апостолов, сразу после этого события с Павлом Бог обращается к Ананию и говорит, иди вот в Дамаск, там такой и такой человек, да? Пойди к нему. И крести его, да? Потому что она не крестила апостола Павла. И он пошел и говорит, Саул, Христос, который явился тебе на пути, он прислал меня к тебе. Это подтверждение. Церковь подтверждает нам наш личный опыт встречи с воскресшим Иисусом Христом. Да? Конечно, опыт наш личный, но подтверждение мы ждем от церкви. Да? Если что-то переживаем, приходим к церкви, это будет либо священник, либо настоятель прихода, но в епархии это епископ, и говорим, я встретил вот это со мной случилось, да? Прошу, объясните мне, расскажите, подтвердите, либо скажите, что это неправильный путь, да? Подтвердження ждемо від церкви.
На цей випадок я так плавно перейду до нашого другого, наступного свята, який теж самий, в цей же самий день святкується, це свято Божого Милосердя. Якраз святій Фаустині Ковальській об'явився Ісус Христос, і через таке об'явлення одного разу Він дав нам такі чотири знаки, скажімо, свого. Перше, це щоб він дав образ свого, образ Божого милосердя. Друге, він дав їй коронку до Божого милосердя, да, яку ми молимося на вервички. Третя, це була спеціальна година, в яку читається ця коронка до Божого милосердя, третя година. І четверте, він встановив і просив її, щоб встановили свято Божого милосердя. Перше запитання. Ми знаємо, що Бог є любов. І тут Бог об'являється через Фаустину Ковальську і просить розказати про своє милосердя. Чому, таке практичне можливе запитання, чому Бог саме зараз, у 1931 році, захотів говорити з нами про милосердя?
Тому що ми, мабуть, об этом забыли. Причина проста, да? Эти явления, которые Бог дает святым, да, или явления Божьей Матери, они не добавляют ничего нового к этому откровению, которое было дано в Иисусе Христе. Оно уже закрыто, как учит нас наше предание, вместе со смертью последнего апостола, это откровение закрылось. Да, и Бог все, что хотел сказать, сказал нам в Сыне. Да, это первое послание к евреям. Издревле говорил через пророков, а в наше время, да, в конце времени, сказал все в своем Сыне. И это откровение, оно уже дало нам все. Но человечество, церковь иногда забывает о каких-то тайнах, да, они более сосредоточиваются на справедливости, например, Бога. Если мы о чем-то забываем, о какой-то тайне самого Бога, ну, Бог посылает либо, ну, скажем, пророков, либо дает такие явления святым, либо посылает святых. Ну, если церковь забывает о бедности, да, там, в 13 веке, кого посылает? Святого Франциска. Да. И Франциск напоминает, да, что Христос был нищим проповедником. Да. Если церковь забывает о милосердии, помнит только о справедливости, тогда посылает Фаустину, которая напоминает, да, через нее Бог напоминает церкви о том, что Бог является милосердием. Да.
Особливістю цього свята ще є, як також сказав Ісус Христос, взагалі дуже цікаво так прочитати цей щоденник Фаустини Ковальської, її записки, де вона описує цей повністю досвід свого духовного спілкування. І Ісус Христос, як в прямому сенсі, дає такі чіткі інструкції, як потрібно святкувати свято, як потрібно звертатися до Божого милосердя. Розповідає, навіть дає новенну, так, до Божого милосердя. Отже, я би попросила вас попровадити нас в це свято і сказати, тобто, як ми маємо до нього підготуватися, як його пережити і що в цей день маємо зробити.
Ну, обещание, которое дает Бог, да, через почитание, да, Его милосердия, связано со спасением тех, которые нуждаются в спасении. Да. Это главная забота Бога о спасении людей. И поэтому мы готовимся к этому празднику не только, чтобы его отпраздновать, но прежде всего через эти молитвы, которые Бог нам оставил через сестру Фаустину, Он дает нам орудие, да, для того, чтобы заступаться за тех, которые нуждаются в Божьем милосердии. Да. Венчик Божьего милосердия, новенна Божьего милосердия, этот праздник Божьего милосердия – это, можем так сказать, последний шанс для тех, которые нуждаются в Божьей помощи. Да? И поскольку, чтобы нам было легче, да, быть уверенными, что мы что-то можем сделать для людей, которые нуждаются в спасении, в обращении, Бог дает нам вот такие, ну, простые молитвы, простые орудия, да, которыми мы можем пользоваться, чтобы помочь другому человеку.
Тобто я в ці дні можу молитися за тих людей, наприклад, які я хочу, всего, щоб вони навернулися і прийшли до церкви.
Либо ті, які вже умерли, щоб вони освободились від чистилища і вже видели повністю Бога, да, на небесах.
Ага, тобто найбільше треба спрямувати свою підготовку на зробити, скажімо так, упор на ці молитви і просити за себе, ну і за інших.
І за грешників, прежде всего за обречені грешників. Це главная мысль, ну, дневника сестри Фаустини, главная мысль этого праздника, ну и тоже главная мысль явления Божьей Матери в Фатиме, в Лурд, да, как это, первые слова, которые Мария в Лурд сказала, да, покаяние, 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 да, покайтесь, да, обратитесь к Богу. Это то, к чему Бог через святых, через явление сестры Фаустини, через явление Божьей Матери, к чему Он нас призывает. Молиться за грешников. И тайна Божьего милосердия, конечно, связана с грехом. Без тайны греха мы до конца не будем понимать, что такое Божье милосердие. Только ощущая свой грех и грех других людей, и возможность уйти от Бога так далеко, чтобы уйти даже в ад, мы видим, чем является Божье милосердие. И что Бог нам в своем милосердии дает. Я бы, конечно, я бы сосредоточился на помощи, которую мы можем через эти простые молитвы дать тем людям, которые нуждаются в обращении, да? Особенно за грешников, которые, например, долго не ходили на исповедь, которые долго не причащались, которые ушли от церкви. Именно за таких людей стоит и молиться на венчике Божьего милосердия и тоже в этот особый день праздника Божьего милосердия, чтобы все вернулись к Богу.
И дає пораду, що в цей день свято Божого милосердя потрібно прийти обов'язково до сповіді і прийняти святе причастя, щоб самому...
Надо прийняти причастя, а на исповідь можна пойти раніше.
А, раніше.
Это не так, как все условия, чтобы получить особую благодать в церкви, они связаны с тем, что надо быть в состоянии благодати. Значит, можно идти на один день раньше, на два дня раньше, но в состоянии благодати, чтобы можно было приступить к причастию. И потом надо помолиться в намерениях отца, святого отца, папы Франциска. И надо принять, ну, как-то решение, что я не хочу связываться с грехом, да? Хочу оторваться от греха. Ну вот эти условия, обычные условия, которые надо сделать, да? Кроме этих дополнительных, которые связаны с этим праздником.
І це стосується навіть тих катехуменів, які, наприклад, ось нещодавно, зовсім неділю, так, прийняли святе причастя, і вони ж приходили до сповіді і відрікалися.
Ну, може, ще не, ні, це не сказано, приходили чи ні. До крещення, звісно, вони не приступали к исповіді, да?
Угу.
Тому що це перше таїнство, яке відкриває їм путь к другим таїнствам. І само крещення являється исповіддю. Да, отпущением грехов, да, тем, то, что мы получаем в исповеди, они получают в момент крещения отпущение там, первородного греха и всех грехов, которые они совершили до момента крещения. Это в самом таинстве крещения получают. Значит, они не могут даже прийти на исповедь перед крещением.
Те, кто первое причастие приймав, и вони ж теж приймали. Були такі, що просто приймали перше причастя теж на Пасху.
Ну да, якщо вони согрішили на цій неділі, звісно, повинні пойти на ісповідь. А якщо ні, звісно, ні.
Зрозуміло. Да. Дуже вам дякую. Отче, я хотіла би вас попросити сказати для наших слухачів декілька слів як привітань, настанов також на цей тиждень і щодо особливо свята Божого Милосердя також і на честь Великодня.
Ну, я бы хотел, может, очень простое поздравление с Пасхой, с приближающимся праздником Божьего Милосердия. Я желаю всем любви. Это, конечно, связано с Пасхой, с этим огромным даром, который принес нам Иисус Христос. И мы способны любить другого человека, по-настоящему только во Христе. И этого желаю всем нам, чтобы мы умели по-настоящему любить друг друга. Именно эту возможность дает нам Бог в Иисусе Христе.
Дуже вам дякую. Дорогі слухачі, нагадую, сьогодні ми говорили про октаву Пасхи. З нами в студії був отець Войчих Журовка, Ірина Дідушко. Я бажаю вам благодатних свят. З Богом!